клик.
Здравствуйте, ребята. Начинаем очередной выпуск номер 13 подкаста «Радио Бермудский треугольник». В треугольнике должно быть три угла. Третий угол еще где-то в дороге и скоро, наверное, к нам появится, но пока это нельзя назвать полноценным треугольником.
Отрезок у нас получается.
Отрезок, да, отрезок. Точка А – это я, Будам, в Америке. Точка Б, если тебя Даня не Германия. Обижает. Даня, тебя не обижает быть точкой Б?
Нет, меня не обижает быть точкой.
В следующий раз будешь ты точкой А, а я буду точкой Б.
Хорошо. Вообще, считается, я буду точкой Г лучше всего, давай.
Точка Г не неприятная ассоциация у некоторых. Вообще здесь считается, что буква А или по-английски A считается, что типа это очень классно. И там многие типа бизнес делают. Многие делают бизнес. Вот, кстати, Леник стучится уже.
В дом.
Как мне его. Давай я деклайну, а ты его подцепи.
Ага.
Вот, я его уже вижу, вот он уже.
Сейчас я звоню, трезвоню.
Слышим, слышим.
Алло, ну третий угол появился в треугольнике.
Да, вот мы только говорили, что у нас есть только точка А и Б, но пришла точка С.
Точка С, собачка гуляла.
Ну,
я немножко далеко ушел.
Понятно. Как жизнь, точка С? Она же Леник из Лондона.
Ну, нормально все.
Ну, что нормально? Ну, как-нибудь...
Ну, ничего особенного.
Как говорится, как бы... Elaborate. Да.
А, ну, ничего нового, все по-старому, все стабильно.
Ты собирался работу менять, я помню.
Нет, у нас не получилось, мы не договорились, скажем так.
То есть все отменилось дело?
Да, я не поеду.
Почему?
Разница в зарплате небольшая, а... ну, не знаю, я думаю, что мне рано пока уходить.
То есть balls не хватило?
У них денег не хватило.
А, может быть, ты был unreasonable?
Ну, может быть, я сейчас unreasonable, но мне от этого как бы неплохо, понимаешь?
Ну да.
Почему я должен сейчас unreasonable position менять на что-то
другое? У тебя просто ситуация сейчас выигрышная в твою пользу, потому что ты работаешь, у тебя как бы не капает.
Ну да, именно так. Вот, они взяли другого парня, другого кандидата, который... без работы сейчас. Конечно, он согласился на гораздо меньшую ставку, чем я.
Mm-hmm. Поэтому... А, кстати, откуда ты знаешь, на что он согласился?
Я знаю, скажем так. У меня есть свои...
Каналы?
Каналы, да.
Наверняка его сдал Ленин агент.
Да нет, вряд ли.
Нет, агент не сдал.
Не сдал, да? Другие каналы у Лени.
Да, знаешь, как это работает? Ну, это иголки под ногти и рассказывает сразу. Минут через пять начинает.
Леня по бутылку виски взял.
Взял бутылку виски, взял гармошку, начал его
наигрывать. Положил руку на затылок.
А тот, знаешь, как кобра, начал медленно подниматься, и наконец, моя зарплата такая.
На завтра такие спирали пошли.
Да, ну спирали.
Кстати, насчет кобры. Мой щенок вырос. Стал рисоваться женщинами.
Я только не понял, какое отношение кобра имеет к этому.
Его кобра стала интересоваться женщиной.
Ну, кобра у него стала подниматься.
Это когда ты на гармошке играешь, у него кобра поднимается?
Нет, когда я на гармошке играю, ни у кого ничего не поднимается. Зато у меня торчит, блин.
Ты должен, Леник, выучить какие-то эротические мелодии. Возьми, посмотри фильм «Эммануэла». Или как он называется?
Эммануэль.
Ну. И выучи эту мелодию. Попробуй, может быть, это поможет твоему песику.
Короче, это. Пошли мы в парк вчера с ним. А он, значит, выбрал себе эту девушку.
Ага.
И на нее залез. К сожалению, девушка оказалась бульмастифом.
Короче, огромная, да?
В парке выбрал себе самую здоровенную кобылу, блин.
Но она как, возражала или нет?
Она возражала, да.
Но,
да, его это не остановило.
Серьезно?
Да.
А ты не мог, как вообще хозяин, сказать извините?
Я слышу, что у Лёни там гордость зашкаливает за своего питомца.
Да?
Просто у меня просто.
Ну, хоть кто-то в семье должен это делать, слушай.
Ну.
Итак, где вы были, что вы видели? Есть вам что-нибудь рассказать, кроме собачьего секса?
Ну, я даже боюсь, что не побью такую информацию.
Не побьёшь?
Да.
Это может быть только человеческое.
Человечеству можно.
Но, похоже, никому нечем похвастаться в этой области.
Кто бы сказал?
Потому что программирование отбивает всю охоту, все желания, все мысли только об if-стейтментах, правда?
Нет.
Еще switch?
Да не, ну просто мы люди приличные, как бы, чего ж там. И подкаст у нас немножко не такой.
А я все думаю о полиморфизме. Знаете, что это один из трех китов объектно-ориентированного программирования?
Да, но это не полигамия, заметь.
Но это полиморфизм.
Да.
Но это никак не связано с тем, что ты меняешь girlfriends, как перчатки, Даник, это точно.
Что за наезды?
Это знаешь, вот, например, есть класс девушка A или girlfriend A, и есть класс девушка B. Если инстаншиет один класс и второй класс, то можно программу так написать с использованием полиморфизма, что она примет правильные типы. Если будут появляться новые и новые девушки, твоя программа все равно будет работать. У тебя программа работает на новых девушек?
Слушай, Яков. Да. Главное, чтобы эти... Нельзя забывать про inheritance тоже. Надо, чтобы они оба implement fuckable.
Это правда. Но тогда третий кит объектно-ориентированного программирования это что?
Inheritance.
Нет, это два. Encapsulation. Молодец, Леник, не забыл. Encapsulation. А что такое encapsulation в данном случае? Это надо закрыться в квартире и никого не пускать? Или что?
Нет, надо не пускать неправильных.
Да, Нужно только показывать то, что...
Да, показывать то, что хочешь показывать.
Только public interface показывать, правильно?
Да.
Ну, понятно. То есть, хорошо, урок закончен. Итак, а что же у меня было такого интересного? Ну, во-первых, я начал свой сайтик, наконец. Я уже начал записывать подкасты. Уже два выложил подкасты.
Да, один я уже видел, но еще не успел послушать.
America.us. Первый был мой сольный, а второй я записал диалог такой с Янки после пьянки. Но у меня море вообще уже всяких notes скопилось, так что я буду писать штук 5 подряд. Но, наверное, на следующей неделе запишу, по крайней мере, один еще. Оки-доки. Ну что, займемся вопросами. У нас сегодня есть 13 вопросов.
Ой-ой-ой. Непочатый край.
Ну, давай с первого. Он такой легенький. Я думаю, что на него будет сразу 30 отрицательных ответов. И пойдем ко второму. Первое. Как вы относитесь к спорту? Занимаетесь ли вы чем-нибудь регулярно? Помогает ли хорошая форма программисту лучше делать свою работу?
Угу.
Ну и кто
сказал? Ну, хорошо. Я начну, как всегда. Давай. Я к спорту отношусь негативно.
Почему?
Потому что терпеть не могу.
А когда ты занимался?
Я занимаюсь уже лет, наверное, 8.
Но ненавидишь?
Но я все равно ненавижу, да. Я хожу в джим, поднимаю всякие штанги.
Ну, терпеть примерно, этого не можешь.
Примерно полтора раза в неделю.
А чего? Чего ты хочешь?
Ну, надо. Ну, к тому же еще хороший повод прослушать задумчивого подкаста, конечно.
Ты склонен к полноте?
Теоретически, да.
То есть у тебя тяжелый inheritance?
Нет, вообще-то нет. У меня просто есть сильная страсть к еде.
Да, ты знаешь, Таня, другого варианта нет. Если есть толстые люди, я думаю, что 99% толстых людей... Потому что они не могут остановиться и едят как-то в себя. Есть, да, конечно, люди с отклонениями какими-то медицинскими, но это только одна причина.
Ну, в общем, я хожу в джим, в принципе, два раза в неделю, и я на велике проезжаю примерно километров, наверное, 40 в неделю в среднем.
Ого, ну так ты молодец, ты вообще спортсмен. Угу. Но знаешь, вот меня очень меня удивляет, в принципе, такой подход людей. Вот ты такой же пример, я, в принципе, такой же, я не то, что тебя осуждаю или что. Но что делают люди? То есть, чтобы прекратить жрать, никто не хочет.
Нет.
Люди говорят, я буду жрать все равно, но я буду еще не просто платить столько денег за еду, которую я должен потребить, но я еще буду платить деньги за джим, чтобы эту еду как бы сбросить со своего веса, да? Хотя, казалось бы, по логике, ну там, business logic, типа простая арифметика, не жри, сэкономишь море денег, и не надо в джим ходить. Но почему,
ну, не знаю, не, я не думаю, что это как-то к деньгам привязано. Но я, кстати,
нет, это не привязано.
Очень избирательно. То есть, на самом деле, как бы пищевые привычки тут не очень при чем, но, в принципе, я предполагаю, у меня есть даже, ну, как бы основа, потому что у меня была пауза почти год, пару лет назад, и я предполагаю, что если я перестану заниматься спортом то я начну полнеть.
А если ты перестанешь есть?
Ну, я ем не так много, если честно. Если я перестану есть значительно меньше, то я думаю, что у меня будут какие-то проблемы, я думаю.
Ну, я тоже хочу подтвердить, что я тоже отношусь к спорту отрицательно. Немножко начал заниматься физкультурой, немножко вот там тоже. Ну, типа, я еще не купил membership в джим, чтобы заниматься серьезно, но, по крайней мере, там иногда бываю в местах, где он есть, и тогда хожу туда. Не хочу сказать, что большое удовольствие, но так хожу, тоже слушаю там музыку или подкасты. Но еще говорят, что спорт не только для здоровья, но это как бы смена деятельности, это полезно. Леня, как у тебя с этим?
Я спорт очень люблю. То есть я занимаюсь спортом фактически всю жизнь.
Чем? Чем именно?
С небольшими перерывами. Когда дети стали рожаться, конечно, я не занимался несколько лет. Но вообще, допустим, когда я был в школе уже в выпускных классах, я был в сборной Питера по гребле на байдарках.
О, так у тебя широкие плечи должны быть.
У меня, ну, слушай, 95 килограмм человек не весит просто так.
Ну, знаешь, я не 95 только... килограмм могут быть в заднице, а могут быть
нет,
в плечах.
Нет, у меня ничего такого нет. Я именно кабанистый такой. Вот. Сейчас я занимаюсь таиландским боксом. То есть я занимаюсь уже очень много лет. Ну, не как сказать, очень много лет. Я занимался кикбоксингом, тайквондо. После того, как я начал заниматься таиландским боксом, я понял, что я потерял время.
В смысле?
Потому что, конечно, по эффективности ничего рядом нет.
Серьезно?
Что касается единоборств. То есть я занимаюсь уже... года 3, потом у меня был перерыв... 4 года, 3,5 года из-за того, что вторая дочка родилась, я как бы не был не до этого. Докторскую заканчивался. Вот. Сейчас я опять занимаюсь в одном из лучших клубов английских. Называется это KO. Как нокаут. KO Gym.
Слушай, ну а какая твоя цель занятия? Ты просто хочешь подготовиться ко встрече со мной?
Я хочу подготовить, знаешь, как на Кавказе говорят, кинжал, который можешь, то есть, использовать только один раз в жизни, нужно носить с собой. Нет, подожди, кинжал, который ты будешь можешь использовать только один раз, нужно носить с собой всю жизнь. Понимаешь? Нет. Вот. Я по этому принципу и занимаюсь. Как бы не помешаю, правда?
Ну, может, послушай, ты ведь. Вот согласись, ты ведь. Не занимаешься с целью, что ты попадешь в ситуацию, там придут бандиты,
нет,
и ты отобьешься.
Тут-фу, я никогда не попадал в такие ситуации, как бы не было случая. Но если, конечно, надо, то...
Не, но ведь не это цель твоих занятий, согласись.
Нет, конечно, нет. Цель занятий, чтобы не превратиться в кусок говна.
Вот, вот. Потому что мы же живем в мире, когда у людей ножи, пистолеты и так далее. Ну вот, да. Ты уверен, что ты выбьешь пистолет из рук? Подворотне простого мальчика, который не занимался тайским боксом.
Ну, нет, конечно. Но дело в том, что мне нравится, я хожу с удовольствием.
Ты считаешь ли, что это тебе помогает в работе?
Да. Я думаю, что помогает. То есть,
Я хочу сказать, знаете, ребята, почему это может помогать? Я вообще это хорошо. Потому что это вырабатывает дисциплину. Вот тот факт, что ты ходишь, занимаешься спортом, ты ставишь себе какие-то там задачи спортивные, это делает то, что у тебя автоматически ты уже знаешь, что я делаю определенное дело, у меня есть какие-то этапы, я должен это выполнить. И вот это автоматом переносится на работу. Забудем даже о твоей физической форме. У тебя в голове ментально выработалась привычка, это отличное дело, конечно, у спортсменов, ставить задачи и их выполнять. И это переносится на работу 200%. Да. Поэтому вот такой сайд-эффект, как говорится, спорта, это очень даже хорошо.
Ну, еще не надо забывать, что человек, который занимается спортом, особенно компьютерщик, не надо забывать, во-первых, про спину как явление. То есть, когда человек сидит 8 плюс часов в день на стуле и особо не двигается, спина очень сильно страдает. И, во-вторых, не надо забывать, что когда у человека вообще лучше тонус, как бы, то он, в принципе, может лучше работать.
Да, поэтому я считаю, что это хорошо. Спорт, я считаю, что это плохо, а физкультура – это хорошо. Не, серьезно, я так считаю. То есть, нет.
Я согласен. То есть у меня были... Почему я бросил заниматься греблей? Я был в спортивной школе в одно время. То есть, вот. Но у меня лет 16 начались проблемы со спиной. То есть я как бы рос, а нагрузки были на позвоночник сильные. Из-за этого у меня началось очень много неприятных вещей, именно связанных с греблей.
Да у всех видов спорта, у спортсменов все переломано, побито, испорчено. Ну, короче говоря.
А у шахматистов выбиты глаза.
Да, выколоты.
Ну, выбиты, шахматы кинуты.
Да, еще уши болят иногда. Помните «Джентльмены удачи», как они...
Да, да, когда ему тоску,
наверное. Да. Хорошо, ладно. Номер два. Как найти оптимум между финансовой состоятельностью, социальным статусом и любимой работой? В нашем университете есть замечательный профессор. Его специализация – создание математических моделей и прогнозирование, в том числе в различных министерствах. Его прогнозы ложатся в основу вектора развития страны. При этом его тяжело назвать состоятельным человеком. Недавно мы начали сотрудничество с отечественным VIP-клиентом. Генеральный директор Юзает Мейбах, это такой дорогущий Мерседес, топ-менеджеры тачки премиум-класса попроще. При этом уровень интеллекта этих ребят не составляет и половины профессорского. Почему высокий уровень интеллекта автоматически не приводит к высокому социальному статусу? Как найти ту грань, за которой качество интеллекта переходит в количество зарабатываемых УЕ? Я понимаю.
Здесь как интеллект, количество зарабатываемых денег отношения не имеет никакого вообще.
По-моему, тоже. Ну-ка, развивай мысль, Леник.
Так. То есть вообще даже корреляции нет никакой между ними.
Ну хорошо.
Хорошо накачанная сутенер в хороший день.
Да. Но тем не менее. Давай возьмем эту конкретную ситуацию, которую человек описывает. Они работают все вместе в одной группе, примерно, да? Но некоторые успешны, хотя не очень умные, а этот умный, но не очень успешный. Почему вы считаете?
Подожди, как в одной группе?
Ну, они работают...
Над одним проектом, скажем.
Над одним проектом, да, грубо говоря.
Во-первых, давай разберем вопрос, да. Есть состоятельный социальный статус и любимая работа. Во-первых, что такое социальный статус? Я тебе скажу так, что в Германии социальный статус, например, профессора университета крайне высокий. Он выше, даже если у него вообще нет машины, есть велик, чем у какого-то там миллионера, который ездит на этом самом, на Майбахе. Социальный статус. То есть его очень уважают, это считается нереально круто. Быть профессором.
Уважают, я думаю, все, кроме того, кто ездит на Мейбахе.
Это не важно. Абсолютно плевать.
Это не важно. Это уже вне чего-то социального, понимаешь? Этот фактор, то, что его не уважают тот, кто ездит на Мейбахе. Конечно, есть чуваки, вот мне рассказывают. Шеф рассказал, у него знакомый есть, он ездит, правда, не на Мейбахе, а на Хаммере.
Ты сравнил. Даник, это примерно в 10 раз дешевле. Хаммер это вообще ничего.
Ну, не важно.
Хаммер это 30 тысяч долларов.
У него еще есть Porsche, для когда не нужен Хаммер. В общем, он мог.
Все-таки выбираю выражение. Хаммер это недорогая машина.
В Германии это дорогая машина.
У нас 30 тысяч.
35. Не-не-не-не-не. В Германии это дорогая машина. Как у вас дорогие немецкие машины, так у нас очень дорогие американские машины.
У нас не дороже немецкие, чем у вас, извините. Ну ладно, все-таки давай.
Ладно, неважно. Немецкий у вас дороже.
То есть, так, Даник не дороже, ну.
Короче, я считаю, надо разделять этих котлеты от мух, как говорил замечательный президент замечательной страны. И социальный статус и состоятельность надо сначала сразу разделить. То есть, например, в Германии, если какой-нибудь социальщик слева как-то хитро подрабатывает, там что-то делает, он может, в принципе, стать когда-то миллионером, по большому счету. Но он все равно станет социальщиком по социальному уровню, да, то есть останется в самом низу. А любимая работа, ну да, если. Ну, надо приоритеты ставить, как бы ты хочешь работать на любимой работе или хочешь зарабатывать много денег. Если это несовместимо, то надо делать приоритеты. Надо ставить приоритеты. Оптимума тут нет, все зависит от вкуса и от того, насколько это совместимо, любимая работа и состоятельность. И я не понимаю конфликта этой ситуации. Ну, все отлично, профессор зарабатывает меньше, какие-то бритые парнишки зарабатывают больше. А в чем проблема?
Ну, во-первых, опять, я хочу поддержать то, что Даник говорит, но я хочу разделить, как бы, сделать разные плоскости. Вот есть плоскость людей, где профессор вот этот, который очень умный, создает математические модели, это вершина всего, что можно только думать. С другой стороны, есть группа людей, где владелец Мейбаха – это тоже вершина. Горы – это тот, как бы, пик, куда нужно стремиться. Это люди просто живут в разных плоскостях. Теперь, если, вот, допустим, как говорится, стать, как это сказать, в позицию, на место этого профессора, как бы в шкуру влезть этого профессора, возникает вопрос – Хочет ли профессор? Мечтает ли он где-то в душе ездить на Мейбахе?
Скорее всего, нет.
Я думаю, что да.
А вот я думаю, что нет. Я думаю, что в этом проблема. Я думаю, что профессор, скорее всего, и не хочет. А вот этот парень, который ставит вопрос, он хочет. Он, с одной стороны, ему очень симпатичен профессор, они симпатичные ребята на Мейбахе. Но он в это же время хочет кататься на Мейбахе. Поэтому вот его и разрывает на части, понимаешь?
Ты знаешь, я не уверен, Даник, честно тебе скажу. Мне кажется, каждый человек хочет ездить на Мейбахе. Ну так, грубо говоря. Может, не все знают, что такое
Мейбах. Я не хочу конкретно.
Ты не хочешь, потому что ты знаешь, что ты не можешь, скорее всего. Ты
нет,
знаешь, что тебе это нереально, и ты себя в этом убедил.
Совершенно. Поэтому я хочу ездить на Ламборджини, а не на Мейбахе.
Угу.
Вот и вся история.
Мы отклоняемся от темы. Вот давайте посмотрим на этот вопрос с другой точки зрения. Например, чем занимается профессор, да? Он создает математические модели, да, он очень умный. Но он занимается вот этой своей математикой, и он, в принципе, голова у него ни о чем не болит, правильно?
Да. Я не думаю, потому что у него есть жена и дети, и жена хочет, чтобы он приносил в дом больше, и чтобы поехать в отпуск куда-нибудь, понимаешь?
Так, в него не стреляют, понимаешь?
В каком смысле?
Ну вот, отечественных эпилетов могут стрелять, это правда.
Да, в него не стреляют. Те, которые есть в Майбахе, наверное, знаешь, перешагнул через сколько голов.
Ты говоришь о России. Да?
Не, хорошо, я дам тебе другой пример. Я как раз собирался об этом говорить. Я по молодости тоже, знаешь, как думал, блин, я вот такой, да, крутой доктор, там это, программист, все это такое, умный. Вот. Почему я зарабатываю меньше, чем какой-то там продавец, да? Продавец-сейлсмен.
Вот интересно, вот, почему?
Даже университет не закончил. А вот, знаешь, я начал сейчас начал понимать, потому что с точки зрения компании, то есть ту ценность, которую создает value, да, которую создает продавец, она не сама с тем, что делаю я. То есть 10 человек, таких как я, могут работать, там корячиться, программировать. Вот. Если то, что мы сделаем, компания не продаст, все, наши усилия — это ноль. Это убыток. Понимаешь? А чтобы продать, нужны другие качества. Нужно не только там уметь и знать про технологии. Они знают, кстати, продавцы тоже не все идиоты. Они знают на очень высоком уровне, очень поверхностном, но не знают. Но есть другие качества. У них должны быть связи, да, во-первых. Во-вторых, они должны общаться с клиентами. То есть на таком уровне, что завоевать доверие. То есть очень много всего нужно уметь. Помимо технологий. Понимаешь? Вот. Это как бы совсем разные области. И они рискуют больше, между прочим. Тоже говоря о риске. Конечно, никто не стреляет, как в России. Но риск очень большой. Потому что если они не выполнят свой план, свою квоту, они уходят из компании. Из-за этого, то есть, они как бы тоже перегорают на работе довольно часто. То есть, работают они очень много.
Скажем так. Я тебе хочу сказать еще, Леник. Вот что. Люди, которые профессора, которые занимаются математикой, которые улучшают, усовершенствуют свои skills, если можно так сказать, они очень часто, у них у всех был когда-то момент в жизни, мне кажется, когда они для себя должны были принять решение. Хотят ли они пользоваться теми ценностями и добиваться тех ценностей, которые в остальном мире люди добиваются? Или они хотят посвятить себя вот этому любимому делу и плевать на все остальное? Но опять же, это не белое и черное, есть целая шкала, и разные люди делают по-разному. Но большинство профессоров в какой-то момент себя спросили, могу ли я это и хочу ли я это. Потому что я знаю, есть группа людей, которые говорят, я буду заниматься только интересным для меня делом. И все. Они,
да.
И стоят насмерть. Они понимают, что они будут зарабатывать меньше, но они либо не хотят поступаться этим, либо они внутри себя понимают, что они не могут этого. То есть даже если бы они себя переломали, они не могут это делать. То есть если случайно у этого профессора окажется какой-то друг, который его втянет в какой-то бизнес и применит его skills для бизнеса, это просто идеально. Во всех остальных случаях профессора и мои ученые не приспособлены к тому, чтобы выживать в остальном мире. А если они становятся приспособленными, они перестают быть учеными, да, ну, как бы пиковыми.
Я, кстати, сделал именно такой выбор для себя когда-то, очень давно.
Ну, я понимаю.
С того, как я докторскую закончил, я работал в исследовательских лабораториях для BT. Я не знаю, если ты знаешь об этом или нет. То есть, да, мы там занимались интересными вещами, то есть патенты создавали, несколько патентов IBM у нас купила. То есть работа была очень интересная. Но после того, как я там просидел пару лет, я соблазнился благами этого мира. Да, то есть мне захотелось жить в большем доме, хотелось иметь хорошую машину и так далее, и так далее. То есть хотелось, чтобы дети. То есть у меня второй ребенок тогда родился, когда я уже работал, ну, как раз к концу второго года. И я для себя понял, что я не могу существовать на таком уровне. Поэтому я все плюнул, ушел в коммерцию. И да.
Ты оказался, в общем, крысой не лабораторной, а свободного плавания.
Я оказался крысой, да,
финансовой. И если еще вот взять этот вопрос, последний или предпоследний, почему высокий уровень интеллекта автоматически не приводит к высокому социальному статусу? А потому что он не может и не должен приводить. Потому что социальный статус или вот эта вся тусовка, если так можно сказать, мировая, где есть люди дорогие, богатые, знаменитые, им не нужен интеллект. Им не нужен высокий интеллект для того, чтобы добиться успехов вот в этой среде. Поэтому то, что ты выше других по интеллекту, ты просто выпадаешь из этой тусовки фактически. Ты как бы перешагнул, ты вылетел выше случайно из этой группы, но там ты никому не нужен. Ну, то есть, кроме, конечно, себя или там своих задач и целей.
Есть такая теория, что, допустим, на каждой ступени цивилизации, я не говорю про наше общество, люди знают ровно столько, сколько им необходимо, чтобы выжить. Вот подумай, да?
Ну,
вот
смотри, выжить как бы по своим собственным пониманиям. Вот для этого профессора, наверное, если он ту теорему не докажет, он считает, что он живет плохо. А вот докажет, он поднялся на новый уровень для себя. Ну, это можно уважать, но у каждого свое.
Вот. Поэтому да, для тех людей, которые занимаются коммерцией, им нужен совершенно другой уровень знаний. Им не нужно знать, там, кто написал Щелкунчика там какого-то, да, или там, я не знаю, какие там книги кто написал и так далее, и так далее. Им нужно знать совершенно другие вещи.
В общем, это называется деловая хватка. Она не имеет отношения к знаниям вообще. Хватка – это целый комплекс свойств, знаний, в которых это...
И этому не научиться.
Последняя нота. Этому точно не научиться. Ну, может быть, можно научиться.
Можно, научиться. Но я хочу сказать, что профессора, и, скажем так, crazy scientists, если можно так сказать, они сознательно уходят от проблем и от жестокости того мира, в котором мы живем. Потому что те люди, которые занимаются продажами и там каким-то бизнесом, они находятся в очень агрессивном и злом мире. Они должны выживать, причем очень в жестких условиях. И я думаю, что многие профессора, которые думали все-таки опуститься вот как бы в наш мир, потом они увидели, что происходит, и поняли, что они не смогут, потому что...
Кстати, это заблуждение. Думать, что университетская среда академическая, она какая-то другая.
Ну, такая злая.
Она злая, но это им привычнее. Они знают, как выживать в той, как бы, банке с червями.
Да, они просто не знают, скажем так. Они просто не знают, что происходит за воротами университета, скажем так.
Они не выживут, да. Многие не выживут, я думаю.
И живут они. Просто они боятся. Понимаешь, нужно иметь яйца из стали.
Предлагаю сменить вопрос. Да. Мы уже долго сидим на нем очень.
Итак, переходим к вопросу номер 3. Подскажите, имеет ли смысл углубляться и специализироваться в QA? Это Quality Assurance. Или просто иметь это как дополнительный навык?
Что я помимо программирования имею представление и опыт тестирования? Плюс к программированию имеет ли смысл QA?
Да, я понял. Планирую в будущем перебраться в США. Поможет ли мне это в поиске работы, опыт работы в американской компании в Москве? Стоит ли пытаться попасть на работу в ту же компанию, но расположенную в США? Ну, так как это про США, я начну, а вы потом дополните. Ага. Первое. QA и программирование – это две разные специальности. Поэтому то, что вы работали в QA, а потом решили перейти в программирование, вам ничего не добавляет. Есть такая фраза здесь – сидеть между двумя стульями. Это вредно, я считаю. Вот, например, это не связано с QA, но иногда, допустим, я вижу резюме программиста, в котором он также включил, что он хорошо знает Microsoft Word и хорошо ориентируется в Microsoft Excel. Ну, какое это имеет отношение? Что твоя ценность к программированию программиста улучшилась, это совсем другой набор tools, понимаете? Вы должны решить, на каком стуле вы сидите. Либо вы QA, либо вы программист. Поэтому не считаю, что QA полезно в карьере программиста. QA полезно в карьере QA. Следующие вещи тут были. вы собираетесь перебраться в США, поможет ли мне опыт работы в американской компании в Москве? Да, поможет. Не потому, что это поможет прямо, как бы, что все обрадовались, что вот он работал в американской компании, поэтому я его возьму здесь в Америку. Нет. Но тот факт, что вы работали в американской компании, вам позволит пожить в культуре американской компании. А это по вас будет видно. Вы когда будете просто проходить интервью, иногда бывает, ко мне попадает такой неотесанный человек, который не работал в американской компании. А вы, находясь там, вы будете говорить правильные слова, у вас будут правильные жесты, язык тела и так далее. Вы правильно напишете резюме. Понимаете, вы избежите тех ошибок, которые будут делать всегда и постоянно люди, которые не работали в американской компании. И последняя часть вопроса. Стоит ли пытаться попасть на работу в ту же компанию, но расположенную в США? Нет, не обязательно. Совершенно. США – это действительно честный, открытый рынок труда. Вы должны попытаться попасть в разные компании. Если вашу возьмут, хорошо, но это абсолютно не обязательно. И пытайтесь искать работу на открытом рынке, а не именно в вашей компании, где вы работали. Вот все, что у меня было. Как у вас?
Ну, мне кажется, ты чуть-чуть, как бы, вопрос не то чтобы не понял, но мне кажется, он имел в виду другое. Мне кажется, человек не умеет ни программировать, ни QA. И он спрашивает, что заниматься, именно специализироваться на QA или заняться программированием. А еще дополнительно QA. Поэтому тут еще часть вопроса есть, заниматься ли QA, как бы.
Нет, он сказал, или просто иметь это как дополнительный навык. Дополнительных навыков не бывает. Или ты хорошо делаешь что-то, или плохо. А еще немножко шить на дому, это никому не надо.
Ну, про это ты уже рассказал. А я хочу просто добавить, что про QA мы говорили в одном из прошлых выпусков, как о профессии. Я не помню, какой, но один из недавних, там можешь послушать просто, человек. И мы там рассказывали про плюсы и минусы. Там тоже можно зарабатывать деньги, и если ты чувствуешь себя неуверенным программистом и не уверен, что ты достигнешь высот, то можно вполне уйти в QA.
Опять же, я хочу подчеркнуть. Мы это говорим ни в коем случае не как бы не в уничижительной форме. Нет. QA другая профессия. Не хуже и не лучше. Просто другая. И есть люди, у которых есть это skills. Вот и все.
Да.
Леник?
Да. Ну, я считаю, что определенный уровень знаний программирования нужны всем. Неважно, чем ты занимаешься в IT.
Согласны? Программирование нужно кое-чему.
Основы нужно знать всем. Даже если ты project manager. Или ты QA, или, я не знаю, ты какой-то аналист. Программирование нужно знать. Простой пример. QA. Мне дали задание недавно. То есть я занимаюсь QA, но я как бы в этом не специализируюсь. Но functional testing у нас есть тут. Mm-hmm. Да? Значит, они не очень хорошо работают с WPF. Знаешь, что это такое, да? Это GUI Framework.
Windows Presentation Framework.
Да, для .NET. Mm-hmm. Вот. Что это значит? Объекты не распознаются. То есть, у нас есть такая штука, значит, она. Ты смотришь на GUI, и, значит, она автоматически распознает все объекты. И основанный на типе этого объекта, там есть какие-то определенные методы, он узнает, ну и так далее, и так далее. Вот. Он не очень хорошо работает с этим. И сейчас выпустили, значит, в HP extension. It's called. WPF Extension 1. Что-то такое. Вот. И никто этим не может сделать презентацию по этому. Почему? Потому что нужно программировать. То есть нужно, во-первых, понимать. Я не знаю ничего про .NET. Но я выучил все сегодня, между прочим. Потому что у меня уже определенные базы есть. Вот. Нужно знать, во-первых, как работает вот этот фреймворк. Нужно знать, какие контролы там, контрол-методы существуют, которые не распознаются. А потом эти методы нужно как бы в этом продукте запрограммировать у нас. И когда ты это сделал, когда ты сделал до основы, все будет работать. Понимаешь, то есть как бы вот мой этот, тот факт, что я был программистом, мне помог в области, которая в принципе даже не моя специализация. Понимаешь, а люди, которые занимались только QA там, годами, там, не знаю, 10-15 лет, ничего не могут сделать с этим. Понимаешь, это только один пример. Да, а у нас есть постоянно, у нас есть и Flex, и все что угодно. Проблемы создают. JMS, тот же JMS. То есть люди, которые без опыта программирования, не могут справиться с такими задачами.
Слишком сложно для них, не понимают.
Да, потому что нет основ. Угу. Понятно. То есть они не понимают, что такое метод, они не понимают, что такое класс, и так далее, и так далее. Для них это темный лес. А ты знаешь, sales, особенно pre-sales, все очень быстро. Проекты 2-3 дня. Плюс 1-2 дня. У тебя нет там времени сидеть с книжкой анонировать, знаешь, вот что-то учить. Идешь к клиенту, он говорит, вот, это, вот у меня вот есть эта софтина, покажи, как ваши инструменты могут ее тестировать. Понимаешь, и все, и поехали.
Да.
Понимаешь, поэтому технические навыки нужны всем. Неважно, чем ты занимаешься. А для проектов менеджеров тоже это важно. То есть, допустим, чтобы правильный эстимат.
Конечно.
Время, как бы, чтобы те разработчики, которые знают, что там им займет
неделю. Не навешали лапши на уши.
Да, то есть, как да, это программирование, ошибешься.
А знаешь, что хуже, чем когда те разработчики вешают лапшу на уши?
Что? Когда ты им вешаешь? Когда ты
им вешаешь. Нет, когда ты им вешаешь, все отлично. Хуже всего, когда работник переоценивает себя, и он говорит, что он сделает это за неделю, а там месяц нужно. Вот это попа.
Но ты как менеджер должен ловить эти моменты, ты должен знать,
да, если да, эти моменты 5 дней, они еще страшнее, чем те моменты, о которых все думают, что вот там работник, ленивая тварь. Нет, не все работники ленивые твари. Есть очень люди полные энтузиазма.
Да.
Вот они особо опасны.
Это мальчики с моторчиками называется. Но это другая тема. Поехали дальше. Номер 4. Какой экономически приемлемый предел оплаты труда, по вашему мнению, за аутсорс существует в компаниях вашей страны? Если идеализировать ситуацию и отбросить сложности коммуникации? Что? Я не очень понимаю, как правильно...
Сколько наверное, платят?
Когда имеет смысл платить? Место.
Да, то есть бери человека, который примерно соответствует местному, то есть американцу, сколько процентуально от зарплаты местного такого же ты ему согласен платить?
Ну, я не знаю. Вопрос как-то странно поставлен. Но если кто-то у меня просит половину зарплаты, которую просит местный программист, я лучше возьму местного программиста, скажем так.
Половину, отлично.
Ну, нет, мне кажется, нет никакого смысла. Во-первых, аутсорс в страны третьего мира можно заменить аутсорсом внутри страны. Например, мы, допустим, находимся на восточном побережье Штатов, где значительно выше зарплаты и уровень жизни выше. А, скажем, нанять программиста, который живет где-нибудь, скажем, в Алабаме, в Юте, в Монтане, в Колорадо, ну, будет стоить значительно ниже. То есть мне, чем нанимать человека из России за пол зарплаты, я лучше уже найму человека из Колорадо. Ну, может быть, будет не за пол зарплаты, но и там за 70% найму. И буду иметь с человеком, который меня понимает с полуслова и, в общем-то, здесь живет South и работает.
South Park,
Колорадо. Из South Park, да, действительно.
На него. Ну, не знаю, из какого парка. Или там Канада вот здесь рядом есть. Я в Канаде лучше найму. Дальше. Irish People, Ирландия пошла на аутсорсинг. Ирландцы уже лучше. У них, правда, язык такой корявый, английский. Но, по крайней мере, культура нормальная. Нет, да, нет, но... я бы лучше нанимал американских программистов, если была возможность, говорю откровенно. И, кстати, недавно была такая ситуация, мне не понравилось. Я участвую в одном там форуме таком, там сильные там собираются программисты. И вот, в частности, там зашла речь вот о чем. Там прошел месседж, там, это как бы мы получаем новости раньше, чем другие, что... В этом году, вернее, не в этом, а в этом и в следующем годах конференция, вот эта самая главная джавовская конференция, Java One, пройдет не только в Сан-Франциско, как обычно она проходит, а еще пройдет где-то в Хайдерабаде, по-моему, в Сан-Пауло, в Хайдерабаде, это Индия, естественно, в Сан-Пауло, Бразилия и в Санкт-Петербурге, в России. И вот в этом мейлинг-листе, где мы там участвовали, был парень из России. Я не буду называть его имя, это не важно. И он начал сразу агрессивно наезжать. Вот, я вас знаю. Мол, вы говорите, что это Java One приедет в Россию, а на самом деле это будет обычные там типа семинары, ну, есть такое понятие, как Sun Tech Days, где будут там только местные типа русские работники офиса Oracle, и это будет не тот масштаб, и это будет ерунда. Вот. И всякое такое. Причем явная агрессия слышалась в этом. Ему там пытались люди объяснять, что там типа не волнуйся и все такое. Но я тоже, естественно, там вступил. И вы же меня знаете, что не могу молчать. И он меня спрашивает в этой же переписке, мол, ну ты вот согласись, мол, он мне говорит, ты бы наверняка хотел лучше работать с русскими программистами, чем с американскими. Я совершенно искренне ответил, абсолютно нет. Я бы с огромным удовольствием работал бы с американскими программистами. К сожалению, мало их стало здесь. Не идут сюда, но как программисты, сильные, хорошие, все грамотные люди, хорошо работают, не пьют, вот такие агрессивные, понимают задачу. Почему? Я не знаю, кто-то вам внушает, там, ребята, что русские программисты лучше других. Просто мало здесь американских программистов. Но ни в коем случае они неплохие. Они очень хорошие, сильные программисты. Все софтвер отсюда идет, вы не забывайте об этом. Все, практически 90% софтвера, которым все пользуются, вот все, кто слушает этот подкаст, сделано в Америке. Те люди, которые пытались аутсорсить из софтверных компаний, многие попали на это, надеясь, что это будет легкий хлеб. А, кстати, Apple компания, которая делает очень качественные продукты, отказалась от этого. Они посмотрели на это там лет 4 года назад, может быть, посмотрели, сказали, не, ребята. И не аутсорсуют, никого не берут, только американские программисты. Кстати, хочу заметить, под словом «американские программисты» я имею в виду не только те, кто родились в Америке, а кто приехали и живут здесь, в этой среде. Те же индусы, там, русские, кто угодно, живущие здесь, это, я считаю, американские программисты. Ну, вот так. Короче, считаю, что если кто-то попросит половину зарплаты американской, я даже не буду разговаривать.
Давай зачитаю следующий вопрос.
Давай.
Какова организация рабочего пространства для программистов у вас? Open Space, Cubicle, отдельные офисы для каждого кабинета на 24 человека. Как должно выглядеть идеальное рабочее место, на ваш взгляд? Сразу начну. У нас Open Space.
Ну, как тебе нравится, не нравится?
Мне пофиг.
Почему?
Ну, потому что, как бы, я работал до этого в отдельной комнате на старой работе. Я не скажу, что я заметил большую разницу. Вот и все. Немножко, иногда, когда очень шумно, немножко мешает. Но я думаю, что в кабинете до 2-4 человек было бы то же самое. Зато, как бы, не дает совсем расслабиться и уснуть. Когда ты сидишь один. А я думаю, что между open space и кабинетов разницы большой принципиально нету, мне кажется.
Ну, а если ты в open space, может быть, ты не можешь там что-то там для себя посмотреть, сделать, там лишний раз ходить на какой-то сайт и так далее. Мол, люди увидят тебя, это не смущает?
Ну, отлично. А зачем ходить на какой-то сайт, который должен смущать других людей на работе?
То есть ты никуда не ходишь на работу?
Ну, и почему? Я могу зайти там на Gmail, там в какой-то магазин могу зайти. Ну, в принципе, мне пофиг. Ну, как бы, если это разумно, и ты не сидишь все время, и не играешь в игры, то никого это, по большому счету, не должно интересовать. Кроме каких-нибудь, конечно, идиотов, которые тоже вводятся, но это их проблема, по большому счету. Не, я считаю, что open space нормально. Самое, конечно, оптимальное, скорее всего, да, это отдельный офис для каждого. Но между open space, кубиками и кабинетом на 2-4 я как-то такой большой разницы не вижу.
У нас вообще считается в Америке, что open space это минус. И люди всегда, кого бы я ни слышал, все говорят, знаешь, очень так, с сожалением. Вот я иду на работу, вот ходил на интервью, там open space, не любят этого. Я скажу откровенно, я тоже, наверное, не хотел бы работать в open space. Есть тут такой известный блогер, которого я очень уважаю тоже, Джоэл Сполский. Он большой пропонент. Он пропагандирует то, что программист, каждый программист должен иметь свой офис. Он у себя это внедрил в компанию. Но компания у него маленькая, человек может быть 25-30. Вот. И он это у себя внедрил. Ну, конечно, я не думаю, что там в больших компаниях это в принципе реально. Но он считает, что возможность иметь свой офис и как бы privacy, как говорится, помогает в работе.
Окей. Надо попробовать еще раз.
Леоник, как у тебя?
Слушал вопрос. Что, о чем вы говорите?
Как, а чем ты занимался?
Как люди работают? Предпочитают сидеть в open space, в кубиках, в отдельных офисах? Что лучше, что хуже?
Ну, кубиков никто не любит. Open space хорошо у нас, я, ну, как правило, считается хорошо, если хорошая атмосфера на работе. То есть, если есть коллектив, скажем так, сплоченный. Вообще, конечно, люди предпочитают сидеть в кабинетах, наверное. Или, это, может быть, я предпочитаю сидеть в кабинетах, не знаю.
Нужно ну, вот если бы тебе предложили новую работу, и в двух местах все остальное одинаково, но тебе сказали, вот в этом месте надо open space, а в этом месте в cubicles. Что бы ты выбрал при прочих равных?
Space.
Open space ты выбрал?
Да.
Почему?
Привык, не знаю. Работал так уже очень много. То есть последние две работы у меня был Open Space. Первая работа была Cubicles. Cubicle как-то мне не очень нравится, не знаю. Мне все-таки нужно общаться с коллегами.
Понятно. В общем, одним словом, все это чисто индивидуально, правильно?
Конечно.
Так, какой следующий вопрос?
Насколько уровень программистов выше в развитых странах по сравнению с айтишниками стран СНГ и Балтии? Заметил такую тенденцию, что рынок здесь, Латвия, крайне мало, в основном аутсорс. Крайне мало проектов from scratch. Нет возможности роста. Ну, сразу тоже начну. Я думаю, что уровень немецких программистов... Я не думаю, я знаю, что уровень немецких программистов выше, чем уровень русских программистов из России, которые заканчивали образование в России, имели там... Не имели там опыта. Особенно, если они не имели там опыта, если они только закончили. Вообще даже сравнить как-то нельзя. Почему? Потому что я думаю, образование лучше. Вот лучше и все. Даже не знаю, как объяснить, но образование намного лучше. Программа лучше, контролирует лучше, как бы заставляют правильные вещи делать. И эти вещи делают реально. Не знаю почему, но явно лучше.
Леня, как ты считаешь?
Этот мнение, что программисты из России какие-то супер крутые и так далее, это миф. Я встречал, конечно, толковых ребят из России, но большинство из них были очень среднего уровня, скажем так. Не знаю, с чем это связано, образование или отношения, не знаю. Сказать не могу.
Знаешь, в чем проблема? Я извиняюсь, что я врываюсь, но я могу сказать почему. Потому что у людей мнение о себе гораздо выше того, что ничего не себе представляют. Это завышенное мнение, оно приводит к тому, что люди ничего не развиваются. Они считают, что они крутые. Они ничего себе не представляют, но считают, что они такие крутые, что им вообще ничего больше делать не надо. Понимаешь? Вот я думаю, в чем проблема. Ментальность. Да. Такая вот ментальность какая-то.
Отношения. Согласен. Но это из того же, что русские самые талантливые, что русские женщины самые красивые и так далее, и так далее. Просто глупости. Это говорят люди, которые никогда из страны не выезжали и вообще понятия не имеют, что происходит в этом. Это называется island mentality у нас. То есть как бы основной мифы. То есть люди, которые оторваны от другого мира, создают себе
мифы вокруг
себя. Представление, да, о том, чего не знают.
Ну что, я уже могу сказать, вы уже высказались?
Да.
Значит, если сказать коротко, но опять же, есть везде сильные программисты, и там, и здесь очень сильные. Но если брать в целом, как бы в среднем, по моему мнению, программисты в России, уровень программистов в России значительно ниже, чем общий уровень программистов в Америке. Опять же, хочу подчеркнуть, чтобы меня не забросали камнями. Сильные программисты есть и там, и здесь, но в общем значительно ниже уровень программистов в России. Я это знаю почему? Потому что мне приходится искать людей в России. Я помещаю объявления на работу в России. Я вижу, какие мне присылают резюме. Я вижу, что я не могу найти человека, не могу, предлагая зарплату явно выше, чем другие предлагают. Вот, скажем, я на на украинском сайте помещаю объявления, где тусуются программисты украинские. Я же вижу там, кто что предлагает, какие объявления там, и этот сайт сам пишет среднюю зарплату. То есть у нас зарплата, которую мы предлагаем, примерно как минимум раза в полтора, а то и часто в два раза выше, чем предлагают другие на том же сайте программистов. Почти никогда мне не присылают резюме оттуда. А если кто-то присылает, так хочется плакать, когда на это смотришь, резюме. Что вообще за опыт у людей, что они вообще умеют, что они делают. То есть в целом очень низко, я считаю. И с большим трудом нам удалось найти небольшую группу людей, которые действительно сильные, грамотные, отличные ребята у нас работают. Но это очень тяжело найти. Очень. Почему, я считаю, я не знаю, влияет ли завышенное самомнение. Самомнение завышенное, мне кажется, оно в основном завышенное так, как бы в интернете. То есть поддерживается миф, что русские такие, русские сякие, но каждый сам по себе не очень высоко.
Я могу сказать из опыта интервью об этом.
Что?
Ну, я видел этих людей, они ко мне приходили. Ну, вот это вот завышенное мнение, то, что я говорил, это не по интернету, а по реальному интервью, которое я проводил.
Может быть, такое есть, действительно, ладно. Но я еще хочу сказать основную причину. Вот, Даник, ты начал поднимать вопрос, что даже люди, которые приходят после университета, сразу же там свеженькие, сильнее там в Германии, чем после университета оттуда. Я с собой согласен на 200%, то же самое здесь. Но мне кажется, причина здесь не в самом мнении, которое там те подняли, поэтому оно и мешает. А причина, в принципе, общество лучше западное. Общество ориентировано на то, что бизнес надо вести хорошо, что работу надо вести хорошо. И люди, которые выросли в этом обществе, пусть даже они там были студентами, там, где, я не буду даже говорить, где программа лучше, где хуже, там все пили пиво, все там гуляли, там, где попало и так далее, прогуливали, я не знаю, как сдавали. Это студенты и студенты. Но подспудно у местных, у американских студентов, которые потом становятся программистами, опять, будем исходить из того, что общие как бы умственные способности у всех примерно одинаковые, тот факт, нацеленность на хорошую работу помогает им двигаться правильно и вперед. Потому что, когда ты попадаешь на работу, ведь мы не занимаемся, типа, как это говорится, rocket science. Мы не космические корабли тут делаем, мы не делаем там какие-то сложные модели. Если просто ты будешь знать, что надо работать хорошо и надо совершенствоваться, и делать работу правильно, то ты будешь идти вперед. А если ты будешь зацикливаться на том, что все дураки, а я умный, и в то время как дается тебе задание, ты будешь говорить и ругаться с начальником, говорить, нет, я сделаю по-другому, переделаю и сорву все с руки. Ну и результат такой.
Ну, среда пугает. То есть люди, они продукты своей среды, правильно?
Да.
То есть,
да.
Кстати, ребят, знаете, чем отличается Германия? Вот университетское образование в Германии и сейчас в комплекте Россия, США, Америка. Россия, США, Англия.
Чем?
Вот один есть пункт. В России, США и, насколько я знаю, в Англии быть гиком, да? Это не круто.
Не круто.
Нет, это не совсем.
За Англию не скажу, но в России и в США 100 пудов. Это я точно знаю.
Смотри, я тебе пример свой дам опять же, своей жизни. У меня два университета в моей жизни. Да? Один в России, ЛГУ.
Ну.
СПбГУ, он сейчас государственный университет. Путин его закончил, Медведев и Чубайс и все остальные ребята. Вот, то есть хороший университет. И второй, значит, университет английский, Лондонский университет. Тоже неплохой. Вот. Первое образование я получал, учился там 5 лет. Я закончил с четверками, с тройками. То есть я учился так, чтобы я делал ровно столько, чтобы меня оттуда не выгнали.
Но.
Понимаешь, почему? Потому что я знал, что, ну да, я выучу там чего-то, но это абсолютно никакого эффекта не будет иметь на мою карьеру. Потому что, скорее всего, я закончу университет, да, у меня будет образование, и, скорее всего, я буду заниматься чем-то совершенно другим. Что и случилось с большинством моих знакомых.
Mm-hmm. Да?
Да. Вот. Когда я учился в Англии, я уже учился на другую специальность совершенно. Я знал, что я буду именно работать по этой специальности. Я закончил с отличием. Не просто с отличием. То есть, смотри, я закончил, я не умел писать по-английски. Я приехал в Англию, не зная языка вообще. Я учил французский язык.
Это все равно, это не гик.
Леник, ты же пошел учиться на магистра уже, да?
Да, я уже пошел учиться на магистра, да, но я
не
переучился, потому что я переучился на IT, это конверсия называется. То есть люди, у которых образование первое не IT-шное, они учатся на магистра, получают IT-шное образование, учатся там программировать основы и так далее. То есть из 140 человек я получил пятую самую высокую оценку. Притом, когда я поступил, я не умел писать по-английски, я едва говорил, а все экзамены были письменные. То есть
Что же с тобой произошло? Почему?
Ну, потому что другая среда, потому что у меня были совсем другие цели.
Не, Лёнь, у тебя просто был такой шилов туда, в это место. Но это не абсолютно, я не говорю не об этом. Я говорю о гиках, понимаешь? О людях, которые могли бы развлекаться и пить пиво, и все равно у них все
хорошо будет. Хорошо учиться не значит, что ты гик. Понимаешь?
Я не говорю о людях, которые хорошо учатся. Я говорю именно о гиках, о повернутых на этой теме. Понимаешь?
Нет. Повернутых их очень мало. Их можно вообще опустить.
В Германии их много. У нас на курсе, например, было бы таких процентов минимум 20. Минимум.
Гиков в России тоже хватает.
В России это не круто, и в США это не круто. А в Германии это считается круто.
Не, отношение никакой. Это среда, это мотивация. То есть, чем ты будешь, знаете, вот почему ты делаешь то, что ты делаешь. Согласен?
Да, и я хочу сказать, чтобы поддержать Леника, что, скажем, в Штатах реально выдвинуться, продвинуться и стать выше других в любой области, если ты хочешь это. И это будет материально отражено тоже. То есть есть какие-то цели. Может быть,
поэтому. Но речь идет о образовании. Я говорю о гиках. То есть гик абсолютно не обязательно, мы же об этом уже говорили, абсолютно не обязательно выстрелить в карьере. Он совершенно не обязательно будет реально лучше программист.
Я не знаю, почему ты переплетаешь сюда гиков. В данном случае, разве это было о гиках?
Конечно. Вопрос. Потому что.
Это уровень.
Нет, я говорю, чем ментальность Германии отличается от ментальности, например, России и США. Ментальности стран, в которых есть культ успеха. Понимаешь? В Германии такого культа успешности как бы нету сильного. Что ты должен быть спортсмен, короче, красавец, там, богатый, ездить на открытой машине. Этого, как бы, этого меньше, понимаешь? Поэтому гики, как бы вот это вот этот вот такой, ну, человек, который страшно повернут, да, и ни о чем другом не думает, это не считается чем-то таким некрутым. Это как бы, конечно, крайность, но это в пределах нормы. К ним но, относится нормально, понимаешь?
Но все же, чтобы закончить ответ на этот вопрос, я. Прочитаю последнее предложение этого вопроса, где, в принципе, я думаю, человек сам себе же и ответил. Он написал, это последние два, крайне мало проектов from scratch, и нет возможности роста. Вот именно это, нет возможности роста, это у людей опускаются руки. Они думают, чем мне дергаться? Чего? Mm. Особенно, yeah. если это не Москва и Питер. Вообще там дергаться нечем.
Ну, вопрос еще, нет ли ее, ну, как бы.
Ну, ладно, давайте двигаться дальше. Седьмой. Насколько востребованы опытные программисты PHP в ваших странах? В скобочках вместе с HTML, CSS, JavaScript, Ajax, Joomla, Drupal и так далее. Есть ли перспектива или всем, кто хочет работать за рубежом, нужно срочно переквалифицироваться в джавистов? Кто хочет?
Леня, хочешь?
PHP, я понятия не имею про рынок PHP, поэтому передам... Вам.
Хорошо. Если хотите пойти к нам на работу, то срочно переквалифицируйтесь в джавистов. Больше я ничего не знаю.
Ну, я могу сказать, в целом, понимаете, про Америку. Вот этот набор вещей, которые вы сказали, вот скажем, если будет только это, вот там написано HTML, CSS, JavaScript, Ajax, Joomla, Drupal, только это, существует рынок, несомненно, на этом. Но, может быть, оплата будет чуть ниже, чем с другими технологиями. Хотя
как повезет, наверное.
Хоть, никак повезет. Хотя, если вы очень классный специалист в этом, то наверняка вы найдете работу. Вот, скажем, найти сильного специалиста в Ajax довольно сложно. А всякие там Joomla, Drupal, это в основном конфигурация на готовых движках. Это не очень ценно.
Ну, может, и плагин,
CSS. Надо писать. Ну, что CSS? CSS это же не программирование, это веб-дизайн.
Разметка, да.
Но, в принципе, есть очень простой закон. Если есть некий язык программирования, который сложно изучить и в котором мало людей хотят туда, значит, там деньги. А ты если знаешь, все хотят выучить что-то легенькое, значит, там много людей, там денег нет.
Знаешь, куда? У нас на работе работает парнишка. Он вообще у нас типа специалист по HTML, да? Вот он шикарно знает HTML, CSS, JavaScript, понимает, что такое Ajax, и он еще знает XSLT, XML, вот эти все трансформации, да? Uh-huh. Я тебе скажу, что я на него сваливаю нереальное количество работы, да? Которое, в принципе, я могу перекинуть разработчикам этим самым JavaScript. То есть он там сверху выделывает такие вещи, что трудно себе представить.
Почему да, ну ты опять, ты говоришь об исключениях. Я говорю в целом,
да, рынок не работает. Я бы, честно говоря, не променял даже на хорошего джависта.
Ну, это отдельный взятый случай. В целом, маркет запружен людьми, которые знают PHP и Joomla, Drupal. Но опять же, сильных людей мало. То есть, если так сказать просто, надо, я уже говорил 20 тысяч раз, одно и то же, повторю еще раз. Если вы решили выучить некий язык или среду, ваша задача попасть в первые 20% людей, которые это знают. Если вы не можете этого, не дергайтесь. Неважно, какой язык вы учите. Так, номер 8. Нужны ли какие-либо особые врожденные умственные способности, чтобы стать успешным программистом? Я закончил компьютерные науки и уже около 3 лет работаю программистом. Постоянно замечаю, что я работаю не так эффективно, как коллеги. Это проявляется в том, что я медленнее нахожу решения различных проблем и дольше вникаю в задачи. Я досконально знаю языки и технологии, которые мы используем, занимаюсь самообразованием. Складывается впечатление, что я работаю не по призванию, у меня не хватает природных способностей и для того, чтобы стать хорошим программистом и попасть в те самые топ-20% в данной области. Иногда подумаю, не уйти ли мне из IT насовсем?
Ой, депрессивно как.
Уходить не надо. Чтобы быть в IT, не обязательно быть программистом. То есть консультантом может быть прекрасно работать. Так что...
А что такое консультант? Консультант не может быть программистом?
Ну, нет, он будет знать, но он программировать не будет.
Слушай, я думаю, что если у него такого рода проблемы, то он... В общем, у меня какой-то возник такой образ флегмы-перфекциониста. Я вижу, что он досконально знает и очень медленно. То есть он, видимо, все знает, пытается сделать наиболее как-то идеально, используя все свои знания. В результате раз в 10 медленнее, чем какой-то чувак, который вообще плохо ничего не знает, но херачит просто быстренько и все работает. Ну да, это плохо. То есть такие люди нам не нужны. В принципе. То есть, если, честно говоря, у нас есть, не знаю, в общем, таких людей, как бы разработчиков, в общем, как бы и не надо, в принципе. Может быть, надо уйти к преподаванию. Вот, может быть, это было бы неплохо.
Ну, я еще хочу сказать, мне кажется, этот человек предъявляет к себе действительно слишком большие требования. Есть всегда люди, и всегда будут люди, которые немножко быстрее схватывают и быстрее развиваются. Но есть место всем в программировании. Вы не будете там в первых 20%, вы попадете в 30%. И еще хочу сказать, у этих людей, перед которыми вы восхищаетесь, тоже наверняка есть недостатки. Может быть, он очень быстро соображает, но у него нет усидчивости, он не может довести работу до конца, а у вас она, может быть, да, есть. Поэтому найдите в себе сильные вещи и развивайте их. То, что вы попали в группу, где почти все сильнее вас, это считайте, что вам просто повезло, вы выиграли лотерейный билет. Это гораздо лучше, чем быть первым парнем на деревне, где все такие же или как хуже вас по знаниям. Поэтому работайте спокойно, не нервничайте, не грызите себя. Учитесь у этих людей, которые вокруг вас, и пытайтесь сделать так, чтобы те хорошие качества, которые у вас уже, может быть, есть врожденные, развивать их. И да, у вас будет чуть-чуть медленнее, вы будете соображать, но ни в коем случае я не считаю, что это причина уходить и зайти.
А у нас этот чувак с фирмы уходит и хочет сейчас закончить курсы какие-то ускоренные педагогические и пойти преподавателем информатики.
Почему он уходит?
Ну вот, он мне не нравится разрабатывать.
Ну погоди, Даник, ты вот взял так, out of the blue сказал, а вот у нас чувак уходит.
Ну да, я сказал,
это что... разве принадлежит этому контексту? Многие
да,
люди уходят.
Уходит. Почему принадлежит? Вот почему? Я считаю, что вот этот образ, который описан, что он похож... Ну, человек уже 3 года работает. Слушай, он не только начал, да?
Может быть, ему просто в принципе не нравится. Даже... Может, ему не нравится. Может, его тошнит от программирования. Не потому, что...
Да не, его не тошнит. Я с ним разговаривал. Я его, кстати, брал на работу. Я с ним долго говорил по этому поводу. Он не хочет, в общем, разрабатывать. Он хочет как бы такую рабочую рутину, чтобы ему не нужно было что-то создавать и за что-то быть ответственным.
Так он везде будет пролетать. Ну, если он не хочет отвечать.
Он, кстати, абсолютно не пролетал, он был вполне ничего. То есть.
Ну, не знаю. Ответ на этот вопрос. Я не считаю, что вот этому человеку, который задал вопрос такими словами, как он задал, не считаю, что нужно уходить. Он досконально знает языки, он занимается самообразованием. Такая вот усердность и постоянная работа над собой приведет к тому, что он в результате, как у него будет такой набор всего, что он будет более привлекательный для работодателей, чем, может быть, какие-то люди, которые очень быстро соображают, зато необязательные, зато опаздывают, зато неаккуратные и так далее. Зато плохо общаются с другими людьми. Улучшайте себя и оставайтесь в эти. Леня, так. Кто-то хочет добавить или нет?
Нет. Ну, слушай, смотри, я был программистом тоже довольно давно. Мне это как бы надоело. Сейчас я уже не программирую. То есть, ну, я не ушел же из IT. Понимаешь, да. Я сейчас работаю консультантом. То есть, вариантов миллион.
Море, согласен. Номер 9. Можно ли устроиться в вашей стране на работу, не имея опыта? Вопрос очень общий, конечно. На какую работу? Можно, конечно. Можно водить такси. Можно развозить пиццу. Можно быть бебиситером. Можно убирать дома, квартиры. Можно, не имея опыта. Конечно, можно. Будете работать нелегально. Будете получать некую сумму, но с голода не умрете. Это я вам скажу так. Если, не дай бог, не ударит вас какая болезнь очень серьезная, то... не умрете. А даже если ударить, не умрете с голоду. То есть, если вам нужно просто по какой-то причине приехать, как вы говорите, в вашу страну, в данном случае в Америку, и просто жить здесь, выжить, каким-то образом выживете, будете работать на грязных работах, если не будете гнушаться. Потом, если вам что понравится, попытаетесь учиться, получить специальность и так далее. Но можно. Но надо для этого иметь правильное отношение к жизни и не строить из себя ученого, который не будет подметать улицы. А в программистом нет, не думаю, что вообще без своего опыта работы можно. Ну, конечно, можно его придумать, но для этого нужно все-таки иметь набор знаний, который подтверждает придуманный опыт.
Дорогие ребята, если у вас диплом по информатике, если вы хорошо знаете немецкий, если вы разбираетесь в том, что вы учили в университете, но никогда не работали, и имеете право работать в Германии, например, у вас вы граждане ЕУ, то посылайте, пишите мне сообщение. В моей фирме можно устроиться на работу, не имея опыта. На неплохую зарплату начально. Так что все окей у нас. В данный момент, как минимум.
Понятно. Следующее. 10. В фильмах, да и в народе, часто романтизируют будни программиста. Обычно это какой-то кул-хакер, который не расстается с компьютерами, бутылка и пиво. По себе знаю, что выпью даже 30 грамм вина, мозг расслабляется, и потом очень трудно сосредоточиться. А каково ваше отношение к алкоголю за клавиатурой? Ну, я могу сказать о себе, раз вы молчите. Никогда не пью за клавиатурой. Никогда. Даже желания нет. Это, знаете, как... Ну, просто, мне кажется, одно не соответствует другому. То есть, даже мысли у меня такой нет в голове, чтобы сидеть у компьютера, и чтобы рядом стояла бутылка пива или вина, или еще чего-нибудь. Нет, никогда. Считаю, что это неправильно, плохо, глупо, и мне не хочется. Как остальные?
Ну, я раньше, честно говоря, спокойненько себе мог выпить пивка, или вина, или еще чего-нибудь, в обед, например. Работал дома, никаких особых негативных эффектов не замечал. Позитивные, бывало, замечал, но менее скучно было разрабатывать. Но уже много лет я отношусь к этому так же, как к будам. То есть я просто даже себе представить не могу, что я что-то употребляю. То есть если я иногда работаю дома, то, как правило, как бы я занимаюсь всякими имейлами и прочими. То есть я не разрабатываю. А если разрабатываю, то... Как правило, сложные вещи, на которых я не могу сконцентрироваться в офисе, потому что там шумно и так далее. То есть это все совершенно не в тему. А раньше, когда я не работал ни с клиентами, не писал никаких имейлов, чисто фигачился свой шок, то можно было выпить, и особо это не мешало. Зависит, наверное, от сложности работы. И от требований работы с клиентами или с начальством. То есть...
Да никакая не сложность. Ну вот я сейчас, я работаю из дома. У меня никакого программирования сейчас мне делать не надо. Вот, даже вот сейчас я записываю подкаст. У меня даже мыслях нет пойти себе что-то налить. Но исключено, просто исключено. Вечером другое дело, это святое. Там пару бокальчиков винишка красненького за ужином, это все. Или там, если там куда-то идешь в гости, там, то это другое дело совершенно. Но, как говорилось, помните, в каком-то фильме было «То бензин, а то дети». То есть это разные вещи. Леник, ну, сейчас что-то другое скажет, явно.
Обычно я не пью. Когда я работаю, я не пью вообще. Но иногда я, допустим, работаю вечером, беру какую-то работу домой, может быть. Да, я могу выпить, могу сильно выпить даже.
Что такое сильно для тебя, 95 килограммов грибца?
Ну, не знаю. Бутылку вина могу в одну харю выпить легко.
И продолжать писать программу?
Да.
Ну и как тебе пишется после этого?
Легко и непринужденно.
Ну, правильно, потом ошибки будут другие люди исправлять.
Нет, это когда сроков нет таких. Вот, допустим, если мне что-то нужно сделать, я, в принципе, могу и не делать, да, и, ну,
так. На расслабоне, когда можно и выпить.
А, когда можно сделать, тогда это я могу выпить. Ну, вообще, если что-то серьезное, конечно, я
пить. Не, ну, вообще лучше не пить. О чем тут разговор вообще? Что за бред? Ну, можно вечерком немножко выпить, но, конечно, пить и работать – это полный бред.
Да, я считаю, что это крайне плохо. Окей, номер 11. Даник, зачитай этот...
Да. Давай я быстренько пройдусь. Правда ли, что немцы на дух не переносят поляков? Нормально, немцы поляков переносят на дух. А белорусов? Многие немцы знают сочетание Беларуси или считают, что за Польшей находится Россия, сырьевой придаток Европы. Да, немногие немцы знают, что такое Беларусь, это правда. А есть ли в вашей стране специфическое отношение к славянам, к определенным славянным народам? Есть. Вот мы уже рассказывали, что из-за этой миграции русских немцев из Казахстана, из деревень казахских есть немножко негативное отношение, потому что люди такие немножко в массе своей необразованные, не очень культурные. Ну, так получилось. И из этого есть минус. Но если человек нормальный, если там кроме легкого акцента, то есть по вам ничего не видно, то все отношения нормально. Вот и все.
А если есть негативное, то в чем оно проявляется, вот спрашиваю?
Ну, к вам осторожно относятся, просто с повышенной осторожностью. То есть у вас негативный кредит доверия, я бы сказал.
То есть никто вас не бьет, никто вас не унижает, никто.
А наоборот, боятся, что вы их побьете. Это что тут? Самая страшная же преступность — это русскоязычные.
А меня все-таки удивляет про Белоруссию, то, что ты сказал. Ну, то, что, скажем, американцы не знают, что такое Белоруссия, меня не очень удивляет. Это настолько далеко, но вы же совсем рядом.
Все равно не знают. Ну, ты знаешь, что есть
такая страна,
но не знаешь, что это что-то сильно другое, чем Америка, чем Россия.
Ну, как они могут не знать? Была война, Белоруссия была первой, там, уничтожили 25% белорусов и не знают, что такое Белоруссия?
Слушай, Белоруссия по-немецки называется Weißrussland, Белая Россия.
То есть они думают, что это просто Россия, только белая?
Да, ну просто такой как бы вот район России, как бы, получивший автономию. То есть это так, в принципе, и есть. Там в Беларуси же даже президент не разговаривает на белорусском
языке.
Хорошо,
что тебя батька не слышит.
Ну вот он, этот батька не умеет разговаривать на белорусском.
Как это
он говорит на... Ну он не умеет разговаривать на белорусском, ты не знаешь?
Этого я
он
не
знает белорусского языка. Он говорит на этом вот на русском с сильным белорусским акцентом, но белорусского он при этом не знает.
Странно. Ну ладно. Окей. Ну, все, я думаю, что вопрос был чисто к Данику, поэтому мы можем тихо промолчать. Номер 12. Насколько часты случаи, когда лояльный, добросовестный наемный работник становится партнером в фирме? На данный вопрос также наводит гипотетическая ситуация, описанная Даником. Плохой менеджмент, плохие продажники, в коллективе присутствуют плохие работники, репозиторий полон плохого кода. Даник хочет свалить. Леник предлагает срубить бабла. Однако... Это неплохой шанс для Даника стать партнером в фирме. Для этого нужно обсудить с боссами сложившуюся ситуацию, наметить пути решения проблемы, взять на себя ответственность за выполнение этих планов. Не безвозмездно, естественно. Будам, вы уже задумались о преемнике своего бизнеса? Может ли им стать кто-нибудь из ваших работников? Ну, давайте, это в основном про Даника и Леника. Ну-ка, вы выдайте. Какие у вас шансы стать партнером?
Партнером, ну как я могу стать партнером в HP? Ну что это такое?
Я, в принципе, думаю, что у меня ситуация похожа. И даже если я могу, вопрос, хочу ли.
Уже все. Ну, я могу купить акции, но не значит, что я стану партнером.
Нет, нет. Это фигня. То есть партнером как можно стать? Хороший вариант, да? Это, например, с одним из... Или с работниками другими. То есть, ну, спин-офф. То есть не с той же компании, а сделать спин-офф.
Да-да-да.
Вот это хороший, здоровый вариант. А внутри компании зачем?
А других, по-моему, нет вариантов.
Или в стартапе, например. Там.
Да, вот работа, которую мне предлагали. Да, и не предложили достаточно. Mm-hmm. Это именно такой вариант. Да, были там акции и все остальное. Так что да, ты фактически становишься партнером. Но как бы...
Да, вообще, ну какая-то ситуация, вот я говорю про, допустим, это гипотетическая ситуация. То есть, ну, реально, этого ужаса, который написано, у нас, конечно же, нет. Какой плохой менеджмент. Я сам менеджер. Я, может, и плохой, но не настолько. Плохие продажники. Что значит плохие продажники? Такого вообще не бывает. В коллективе, в любом коллективе почти присутствуют плохие работники. У нас, я не могу сказать, что у нас есть плохие работники. У нас просто есть более и менее... сильные работники, например, или быстрые. Да? И плохой код, но плохой код тоже есть везде, есть старый код.
Ну, я не очень понимаю, о чем вы говорите. Давайте вернемся к вопросу. Вы можете стать партнером фирмы или нет?
Я, например, думаю, что теоретически я могу. Но не так, как описано здесь, что я говорю, у нас все хреново, давайте вы мне дадите кусок компании, я все сделаю. Это какая-то просто совершенно бредовая ситуация. Я думаю, что в таком случае мои шефы подумают, что я идиот.
Леня, у тебя есть варианты стать партнером?
В HP?
Угу. Полковнику понравилась ваша шутка.
У меня нет хорошего ответа.
Если сказать просто, ребята, шансов стать партнером довольно мало. В крупных фирмах люди работают по 25-30 лет, они движутся наверх, они могут приблизиться к каким-нибудь таким вещам, которые... Может быть, не партнер, а нечто близкое, а может быть, даже и партнер. Ну, по крайней мере, очень высокооплачиваемый человек с какими-то, как говорится, с собственностью существенной долей компании. Вот. Но, в принципе, это довольно сложно. А в маленьких компаниях это еще сложнее. То есть я не думаю, что... Во-первых, я работаю в компании не один, у меня уже есть два партнера. Поэтому то, что меня спрашивают о преемнике своего бизнеса, как это не мой бизнес, это наш бизнес, грубо говоря. И если вдруг, скажем, допустим, я умру или внезапно, или уйду из бизнеса по любой причине. Да, если я умру, мы перестанем записывать, я понимаю. Но если я уйду из бизнеса по любой причине, ну, есть два других партнера, они остаются в бизнесе. А могут ли стать наши работники партнерами? Скорее всего, нет. Очень маловероятно. Должно произойти какое-то нечто такое, например, если они принесут новый бизнес. Вот скажем, допустим, у нас работает там Вася Форточкин в компании. И вот этот Вася Форточкин где-то там через своих друзей там что-то там нашел и говорит: ты знаешь, Будам, вот там начинается новая большая работа. Вот надо автоматизировать там Олимпийскую деревню в Сочи на Олимпиаду. И вот есть работа, есть проект. И я хочу сделать компанию, которая будет работать над этим проектом. У меня есть знакомые связи, мы получим эту работу. Но я хочу... допустим, скажет: я знаю, что Будам, ты там хороший специалист в том-то, том-то, том-то. Я бы хотел стать партнером вот на эту работу. Вот тогда, что мы могли бы сделать, к примеру, мы бы сделали бы новую компанию. Не в моей компании он стал бы партнером, а, скажем, мы могли бы сделать новую компанию, где, куда вошел бы я, там, скажем, со своими текущими партнерами, плюс он. Это была бы уже новая компания, которая была бы настроена вот на этот новый проект. Вот тогда он мог бы стать партнером. А просто так, потому что он хороший программист, он не станет партнером. Потому что хороший программист – это очень мало для того, чтобы быть партнером в бизнесе. Надо есть еще много других качеств.
Да. Вообще, на самом деле, насколько высоко может, скажем, чисто технический человек подняться в организации, это есть планка. Планка довольно низкая. Поэтому, если хотите вырасти в большой организации особенно, нужно получать коммерческие знания, то есть бизнес-навыки какие-то, да, тоже. Да. Вот. Именно из-за этого это была самая главная, основная причина, почему я ушел из программы в консалтинг. Pre-sales. Именно, ну, не просто консалтинг, именно pre-sales.
Я когда-то записал не подкаст, а блог. Если вы поищете меня в английских блогах, он называется, по-моему, это было месяца три, может быть, назад. Он называется типа «Who is the man in IT?». И там я расписывал, как у меня менялось представление о том, кто самое важное, какая работа в IT самая ценная. Вот, почитайте его, может быть, вы поймете, почему я не считаю, что программист – это путь к победе, если вы хотите двигаться наверх с точки зрения бизнеса. Опять же, программист сам по себе шикарная профессия, но если вы хотите стать партнером, это не совсем то. Либо вы сами создадите компанию, либо вы будете программировать для кого-то. Ну что еще? Последний вопрос остался, да?
Да.
Номер 13. Ходите ли вы в Макдональдс? Кушаете ли вы только органические продукты без ГМО, генетически модифицированные? Может ли средний программист в ваших странах хорошо питаться здоровой едой?
Ну, конечно. Ладно, я начну тогда. В Макдональдс я лично не хожу. Никак, практически.
А пописать, если надо, внезапно?
Я могу пописать на стену.
Ну, да, ну, Леня. Вот ты находишься в незнакомом городе. И очень захотелось. Куда ты идешь?
На крайний случай я покупаю кебаб, допустим, турецкий какой-нибудь, да?
И на него писаешь?
Нет, значит, пописать, нет.
Да. Пописать? Пописать, ну, можно в кусты, можно и в штаны.
Да, я был в Лондоне, что-то я там у вас кустов не видел. Какие-то камни, стены. Ну, одним словом.
Да, единственное, что я могу сходить в KFC. Иногда мне хочется, допустим, раз в два месяца.
Junk food, да?
Мы ходили, но слушай, времени я так обожрался с вами там, что вообще неделю не ел.
Да.
Да. Да, в KFC я иногда люблю. Но в Макдональдс нет. Макдональдс, Бёргер Кинг нет, не хожу никогда. Органическую еду, да, ем. Я очень много ем рыбы. Жена у меня вегетарианка, поэтому это меня делает наполовину вегетарианцем. То есть, как правило, овощи, ну, да, большая часть моей диеты. Средний программист хорошо питаться? Да, конечно, может. На самом деле, еда здесь стоит очень дешево. То есть, по сравнению, допустим, с Россией, где средняя семья тратит, я не знаю, какой процент еды, здесь это очень, очень дешево. То есть, мы тратим, наверное... 10% от заработка всего.
месячного.
Я согласен, я тоже трачу максимум 10.
Да. И при том, мы себе ни в чем не отказываем. То есть мы едим все, что хотим.
Я тоже скажу, что я никогда не хожу в Макдональдс. Никогда. Дети мои не ходят. Ну, конечно, может быть, если они там, если я этого не вижу, может быть, они там с кем-то пойдут иногда, но я никогда их не вожу в Макдональдс. Вот. И меня они скорее не просили никогда. Ну, то есть иногда они, когда были совсем маленькие, там игрушечки давали какие-то. Но, в принципе, еда паршивая, и в Макдональдс нормально люди не ходят. По крайней мере, в Америке. Может быть, в России какие-то другие Макдональдсы, но я очень сомневаюсь.
Да,
что, может ли средний программист в ваших странах хорошо питаться здоровой едой? Конечно, может. Отлично может питаться. Отлично. Не просто хорошо, а отлично. У нас, скажем, люди, которые получают по минимуму, могут питаться. Но они не будут хорошо питаться, но могут. Что сделали в Америке? В Америке есть очень много градаций еды. Вот, скажем, сосиски, если взять. Пачку сосисок можно купить, скажем, 2 на доллар. В пачке там 6 сосисок, к примеру. И с этого начинают все люди, у которых нет денег. Доллар – это вообще ничего, это очень мало. Вот. А есть сосиски, которые стоят 4 доллара одна пачка, то есть в 8 раз дороже. Понимаете? То есть программист может позволить себе купить и за 4 доллара пачку сосисок тоже. Мясо. Ну, мясо. Сколько стоит мясо? Хорошее мясо будет стоить там 10 долларов килограмм. Есть дешевле, я имею в виду говядина, к примеру. Хорошие куры органические будут стоить там 4 доллара килограмм, наверное. Органические, хорошие, там, без антибиотиков, которые пасутся на травке. Но это копейки. В любом случае, если человек хочет хорошо питаться, он будет хорошо питаться. Средний программист. Другое дело, что многие не хотят, не считают. И в Америке особенно, к сожалению, нет культуры еды, скажем, такой, как во Франции. Еда не считается процессом, на который надо потратить время. Многие в Америке должны выскочить в обед, там, накидаться, чем попало, и вернуться. Но они это делают не потому, что не могут себе позволить, а потому, что им это не в голове у них, вот и все. Есть такое понятие TV dinner, то есть перед телевизором заказывают всякую гадость, какую-нибудь пиццу или там чайниз, и сидят или там разогреть что-то в дишвошер, и сидят перед телевизором.
В дишвошер?
Ой, сори, нет, это как называется, микроволновка. Да, микроволновка. Но, слушай, Даня, ну если включить дешвошер на пару, можно тоже что-то приготовить.
Я тоже подумал, что сработает, нагреется до нормальной
температуры. Нагреется, будет тепло, конечно. Да.
Главное,
так, все, я запатентовал. Я первый это предложил. Я. Самый первый.
Одни да, слова. Я скажу,
Макдональдс мы не ходим.
Я скажу, что я тоже не хожу в Макдональдс. Если смотреть суть вопроса, тут есть два как бы слова интересных. Органические продукты и ГМО, да? Насколько я знаю, я сейчас не буду класть руку на всякие там места, но ГМО в Германии пока не выращивают. То есть, если покупать только продукты в Германии, то ГМО ты не купишь. Другой вопрос органический. То есть, естественно, если надо смотреть тогда, что они из Германии, они, например, из Аргентины, где 100% кукурузы ГМО. Органические продукты био. Тут немножко все по-другому. Они определенные вещи, в основном на растительной основе, они не намного дороже, чем неорганические. А раньше они были намного дороже, в разы, в 5 раз, в 10 раз. В последнее время этим стали заниматься большие магазины, большие корпорации, и они очень сильно подешевели. Они сейчас некоторые вещи стоят процентов буквально 20 дороже, чем неорганические аналоги. Поэтому, например, у меня в последнее время очень много биопродуктов, то есть органических продуктов, которые проходят определенный, получают определенный, как называется, штамп, определенный сертификат. Это значит, что они без ГМО, без определенных пестицидов и т.д. и т.п. Очень много всяких факторов.
Сколько у тебя в процентном отношении уходит денег на еду?
Ну, я говорю, максимум 10%, но не факт. Я думаю, что меньше в основном.
У меня тоже меньше.
Вот. И да, ну зависит, конечно, от времени. То есть, если, например, у меня такой период, что я покупаю очень много каких-то там дорогих очень морепродуктов, да, мясо, опять же, у нас мясо, например, биомясо может стоить и 50 долларов в килограмм, не вопрос, в Германии. Может, еще дороже.
Слушай, бывает Kobe beef, Kobe мясо, знаешь, из Австралии, оно вообще...
Нет, именно, что просто обычно только, вот я говорю, овощи дешевые, а мясо, рыба, оно очень дорогое, органическое.
Понятно.
А, поэтому на это можно действительно, если заниматься этим, или если у нас времени, например, есть несколько био-супермаркетов, да, то есть все полностью. Есть био-магазины, то есть небольшие магазинчики, где все органическое, а есть био-супермаркеты, это большие магазины, там все органическое. Там цены намного выше. Там продукты очень хорошие, но цены намного выше, чем на органические продукты, например, в обычных магазинах, да? Но там явно там оно все, ну, оно действительно все круче там. Но там можно выйти, например, из того, тоже купить, что я покупаю обычно, ту же корзину, да? Но я, например, покупаю это на пару дней себе за 25 евро, а там можно выйти и отдать 100 евро. За то же самое.
Но там все будет намного красивее. Там в магазине приятнее находиться. У нас тоже есть такие магазины.
Ну, не факт, что там магазины красивее. Я бы сказал, что основные даже не очень-то особо и красивые, но продукты очень дорогие. И продукты, кстати, не особо красивые, эти биологически. Все такое маленькое такое, все немножко... Корявая. Да-да, конечно, органическая.
Пивка с вяленой рыбкой и забудешь.
О, пиво, кстати, бременское пиво органическое, бутылки 1.5 литра, по-моему.
А это еще что такое органическое пиво? Это я не понимаю.
Органическое пиво, вот тут в Бремени, значит, это значит чистейшая вода какая-то горная, и вот это вот, значит, солод, все это органическое, выращенное без удобрений.
У нас уже дошло до того, что у нас одежда органическая. У нас можно там...
Есть, у меня, кстати, есть, да. Майки органические.
Краски органические для покраски
хлопок,
стен.
Да. Нет, хлопок и покраска. Да. Сам хлопок без пестицидов выращен. Плюс краски, которые используются. И вообще вся технология. То есть там нет никаких ядов, ничего не используется. Ты не только носишь чистую одежду, как бы, что в принципе как бы не принципиально, но ты знаешь, что пока ее там сделали, ничего не отравили вокруг.
Ну что, ребята, на этом концерт окончен или как?
Лёнь, дуй в гармошку.
Сыграй напоследок что-нибудь. И we will call it a day.
Я выпущу, да? Угу.
Глядя по булькам.
А говорил, не пьет за работу.
Работа закончилась.
Объяви номер.
Чего?
Объяви номер.
Номер. Я не знаю, я просто импровизирую.
Okay. Называется
«Пиации на тему».
На тему 13-го подкаста «Радио Бермудский треугольник».
О,
это первая импровизация.
Супер труба.
Этого нет на CD.
Габой.
Да.
Заиграл. Пришла, разнимает Лёня с гармошкой.
Ну.
Отлично, стоп. Ну что? Стоп. Спасибо, не молодец, Лёнь.
Лёня крутой.
Ну что, закончил это грязное дело на сегодня.
Давим на стоп.
Спасибо, ребята, что приходили. Это был 13-й выпуск подкаста «Радио Бермудский треугольник». Как всегда, ждем ваших писем. Пока не будет писем, не будет выпуска номер 14. С удовольствием отвечали для вас Даник из Бремена, Германия, Леник из Лондона и Будам из Америки. Будьте здоровы, всего вам хорошего. Пока.
Пока.